В большей части европейской территории России в последний день января определять погоду по-прежнему будут циклоны. В центральной полосе европейской России и на северо-западе атмосферное давление продолжит расти, но останется ниже нормального. В российской столице сегодня днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Максимальная температура минус 8, минус 10 градусов, по области минус 8, минус 13. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге также преимущественно без осадков. Температура днем 10-12 ниже нуля.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Новые вспышки птичьего гриппа. «Земля войны». Книга Юлии Латыниной. Как ирландцы распоряжаются своей собственностью.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «Истории Запада и Востока» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему нашей утренней программы. В Коврове Владимирской области началось слушание дела об оскорблениях в интернете губернатора региона Николая Виноградова. Подобные иски в России — это не первый прецедент судебных разбирательств с интернет-пользователями. Подобные иски авторы виртуальной переписки расценивают как попытку борьбы со свободой слова. Мнение юристов и деятелей интернета вы услышите в течение нашей программы и в продолжении темы «Вопрос», с которым мы обращаемся к слушателям.
Участвуете ли вы в дискуссиях в интернете? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
В Краснодарском крае зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Наличие вируса у павших пернатых подтвердили в лаборатории Москвы. С августа 2006 года это первый случай выявления птичьего гриппа на территории России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Вспышка птичьего гриппа была зарегистрирована в частных подворьях трех сел Краснодарского края. В период с 16 по 26 января единичные случаи падежа домашней птицы были отмечены в селе Бородинское Приморско-Ахтарского района, станице Упорная Лабинского района и поселка Луч, расположенного в пригороде Лабинска. Как сообщили журналистам, в Краснодарском краевом Роспотребнадзоре установлено, что с зараженной птицей в общей сложности контактировали 11 человек, в том числе один ребенок. Проведены карантинные мероприятия. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, падеж домашней птицы на Кубани не имеет промышленных масштабов, не уточнив количество погибших птиц. Как утверждают ветеринарные лаборатории Пятигорска, одной из двух в Южном федеральном округе, куда регулярно поступают на проверку биопробы домашних и диких пернатых, пока из 13 субъектов Юга России вирус H5N1 выявлен лишь в Краснодарском крае.
Пока нет. Ну, плановые поступают, мониторинговые мы исследуем, а так, чтобы там какие-то подозрения, ничего такого пока нет.
По словам начальника Ставропольской краевой станции по борьбе с болезнями животных Георгия Джейлиди, на сегодняшний день ситуация по птичьему гриппу на Ставрополье беспокойства эпидемиологов не вызывает.
Просто падеж идет естественный отход, где-то незаразные болезни, где-то паразитарные, какой-то отход технологический на птицефабрика. Но что касается гриппа птиц, вот как мы 5 пунктов ликвидировали в начале прошлого года, на сегодняшний день никаких оснований говорить о том, что грипп птиц есть на территории Ставропольского края, нет.
С начала минувшего года на Ставрополье от птичьего гриппа было привито 4,5 миллиона птиц, практически все домашнее поголовье. Сегодня в крае работают 23 птицеводческих хозяйства. С учетом пролегающих здесь путей миграции перелетных птиц, все они переведены в закрытый режим работы.
То есть запрещен вход-выход посторонних людей, производятся дополнительные мероприятия по отпугиванию дикой птицы, термическая обработка кормов, ну, весь комплекс необходимых мероприятий проводится.
15 января Ставропольский Роспотребнадзор распространил предупреждение о необходимости соблюдения мер безопасности в связи с обострившейся ситуацией по птичьему гриппу. В декабре минувшего года его вспышки были зарегистрированы в 10 странах мира. Придет ли заразное заболевание в Ставропольский край, пока неизвестно.
С севера прилетает птица здесь зимой, потом она на север улетает, а с юга прилетает летом к нам птица. То есть миграция птиц, ее никогда никто не остановит, она была, есть и будет, это естественное явление. Если залетит птица зараженная, какая это вспышка будет? Но думаю, что с учетом того, что очень много проведено вакцинации, это будет минимальной потери.
Лада Леденева для «Радио Свобода», Северный Кавказ.
7:12 в Москве. Нашу программу продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро,
Антон. Антон, наша главная тема – это свобода слова или нарушение прав человека, поводом для которой послужило судебное разбирательство во Владимирской области. А что об этом пишут газеты?
Да, это главный материал сегодняшней российской газеты. Вчера в городе Коврове Владимирской области начался уникальный судебный процесс. Впервые за разговоры на интернет-форуме о местной власти судят журналиста. Уголовное дело было заведено по жалобе губернатора области Николая Виноградова. Он подсчитал обидными для себя многие записи участников форума, на которые он наткнулся в интернете. Кроме того, глава региона был весьма недоволен тем, как обсуждалось на электронном ресурсе работа областной администрации. Весной прошлого года губернатор подал заявление об оскорблении должностного лица и клевете в свой адрес в прокуратуру, милицию и ФСБ. Следователи быстро установили 5 человек, которые вызвали гнев губернатора. Их пригласили на допросы и даже изъяли компьютеры. И вот начался судебный процесс. Но судят лишь только одного человека, журналиста. Об этом прецеденте, который является центральной темой нашего сегодняшнего утреннего эфира, пишет в главном материале «Российская газета». И издание также успело сообщить в сегодняшнем номере о вчерашней энергоаварии в районе Большое Сочи. РАУЕС России подтвердило, что из-за повторного обрыва на электросетях отключено большинство потребителей сочинского энергоузла. Коммерсанту перейдем. В Сибири открыто новое крупное месторождение газа, пишет издание. Месторождение Ангара-Ленское зарегистрировано в Приангарье. Лицензией владеет малоизвестная ООО «Петромир», близкая к «Стройтрансгазу». По данным коммерсанта, «Петромир» уже предлагал продать месторождение ТНК-БП и «Газпрому», но безуспешно. Отраслевые эксперты также оценивают месторождение осторожно, поскольку основная часть запасов пока в категории расчетных. Но решать его судьбу в любом случае будет «Газпром», который уже включил Ангара-Ленское месторождение в программу освоения ресурсов Восточной Сибири, пишет в главном материале сегодняшний «Коммерсант». И еще одна публикация издания. Сегодня правительство окончательно определится с правилами иностранных инвестиций в стратегические предприятия и месторождения. Закон об ограничении инвестиций внесен в правительство. Согласно проекту, имеющемуся в распоряжении газеты, список стратегических отраслей увеличен до 40. Покупка или любые сделки с контрольным пакетом акций в стратегических предприятиях потребуют разрешения правительства, даже в том случае, если предприятие не контролируется государством, отмечает «Коммерсант». И еще об одной публикации на тему так называемых стратегических предприятий. Как пишут на первой полосе «Ведомости», одна из старейших и самых замкнутых металлургических компаний страны «Магнитка» готовится к публичному размещению акций. Вчера она опубликовала структуру собственности, не раскрыв при этом конечных бенефициаров. А предполагаемый совладелец комбината Виктор Рашников нанес визит президенту Владимиру Путину, чтобы обсудить будущее крупнейшего медкомбината страны во время и после IPO.
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Партия «Яблоко» зарегистрирована для участия в выборах в Подмосковную Думу. Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, подготовил еще одно, третье письмо о коррупции в Центральном банке России. Ушел в отставку министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк. Москва не намерена создавать газовый картель подобной организации стран-экспортеров нефти ОПЕК, заявляют российские власти. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. В спорах между Москвой и Тбилиси потерялся уран. Ответственность стран в случае контрабанды радиоактивных веществ. Перспективы европейской интеграции Сербии после выборов. Судьба договора об особых отношениях между Москвой и Грозным. Об этом сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
И Наташа продолжит обещанными новостями тенниса.
Да. На этой неделе проходит несколько теннисных турниров. Три мужских, но, правда, не очень представительных, с призовыми фондами менее полумиллиона долларов. В Загребе россиянин Михаил Южин стартового матча обыграл француза Николя Мою 7-6-6-3. Ну, остальные два турнира проходят по новой схеме. Они начинаются с группового этапа, затем победители групп выходят в четвертьфинал. В Чили Игорь Андреев в первом матче обыграл испанца Рубена Рамиреса Идальго 7-6-6-1. А вот другой представитель России Игорь Куницын уже прекратил борьбу в США, потерпев во вторник второе поражение в своей группе, на этот раз от румына Андрея Павла 1-6-3-6. И там же выступает еще один россиянин Таймураз Габашвили. Он, проиграв в первом матче, во втором одержал победу над датчанином Кристианом Плессом 7-6-6-7-7-6. Ну, а женщины соревнуются в Токио на турнире первой категории, где собрались почти все сильнейшие теннисистки. В эти минуты там идут два матча с участием россиянок. Елена Лиховцева выиграла первый сет у Гизеллы Дулько из Аргентины 6-3, а Вера Звонарева встречается с австралийкой Самантой Стосер, и там счет пока 4-3 в первом сете в пользу россиянки. И позже на корт выйдут еще три представительницы России: Елена Веснина, Мария Кириленко и Елена Дементьева. Первая на этих соревнованиях посеяна Мария Шарапова. Она начнет выступление со второго круга завтра. В Германии на чемпионате мира по гандболу среди мужских команд во вторник были сыграны матчи 1/4 финала. Сборная Франции со счетом 21-18 победила команду Хорватии. Датчане взяли верх над соперниками из Исландии 42-41. Хозяева соревнований немцы обыграли действующих чемпионов мира испанцев 27-25. Россияне уступили полякам 27-28. Теперь сборная России будет играть в утешительном турнире за 5-8 места. Полуфинальные пары составили Германия, Франция и Польша, Дания. Эти матчи пройдут завтра. В Кемерове продолжается чемпионат мира по хоккею с мячом. Там вчера были сыграны матчи третьего тура. Один из фаворитов сборной Швеции потерпела первое поражение в упорной борьбе, уступив команде Финляндии 4-5. В остальных встречах неожиданности не произошло. Сборная России с крупным счетом 17-3 обыграла команду Казахстана, а норвежцы выиграли у белорусов 8-1. Во вторник очередные матчи состоялись в европейских баскетбольных турнирах, и там все команды из России играли на выезде. В Кубке УЛЕП соперниками российских клубов в первых матчах 1/8 финала были сербские команды. Казанский «Уникс» выиграл у «Гемофарма» 90-73, а подмосковные «Химки» проиграли «Цервени» «Звезде» 77-89. В Кубке Европы, где еще продолжаются групповые турниры, потерпели поражение обе российские команды. Подмосковная «Динамо» проиграла клубу «Рига» 63-68, а «Локомотив» из Ростова-на-Дону оказался слабее греческого «Паниониса» 57-75. Главным событием очередного тура российской хоккейной суперлиги стало поражение лидера чемпионата «Акбарса», который в гостях уступил «Северстали» 3-4. А его преследователи тоже в гостях одержали победы и сократили отставание от казанской команды. «Авангард» выиграл у хоккейного клуба «МВД» 5-2, а «Магнитогорский Металлург» у «Нефтехимика» 2-1. У «Акбарса» осталось 93 очка и всего на 3 теперь меньше у «Авангарда». На третьем месте идет «Металлург», в активе которого 84 очка.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Политолог, экономический журналист и писатель Юлия Латынина представила свою новую книгу «Земля войны». Посвящено произведение событиям на Северном Кавказе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Главный герой книги «Земля войны» Джамалудин Кемиров живет в выдуманной стране на Северном Кавказе. Он принимал участие во всех возможных боевых действиях, которые проводили на юге России. Сражался в Абхазии, воевал против чеченских боевиков в Чечне. В какой-то момент в его родном городе террористы захватывают родильный дом, в результате чего гибнут женщины и дети. Главный герой клянется, что разыщет и убьет всех оставшихся в живых виновников этой страшной трагедии. Таково краткое содержание сюжета книги Юлии Латыниной. Автор считает, что ее произведение – это рассказ о человеке совести.
Это книжка о человеке совести. О человеке, который поступает так, как ему велит совесть, а не что-то другое. Это, наверное, может быть странное определение, потому что герой книжки Джамалудин Кемиров довольно много убивает в этой книжке и делает это не всегда самыми приличными образами. Он убивается, потому что в его городе, который он считает своим, Просто потому что, да, потому что он мужчина, потому что он кавказский человек, потому что он горец, ну и потому что он младший брат мэра и фактического хозяина этого города. Несмотря на то, что было официально объявлено, что все террористы мертвы и уничтожены, этот человек продолжает их преследовать. Это делается не потому, что у него кто-то пострадал в роддоме. Человек делает то, что ему велит его совесть.
«Земля войны» — это далеко не первое произведение Юлии Латыниной, посвященное Кавказу и терроризму. Журналисты и писательницу уже давно интересует именно этот регион России.
Одни люди скажут, что это книжка об успешном террористе, потому что да, книжка кончается тем, что главный герой, обнаружив, что в захвате роддома виноваты не только террористы, не только ваххабиты, но и сами федералы, просто захватывает в заложники парламентскую российскую делегацию, чтобы спросить у нее ответы на некоторые вопросы. Другие скажут, что это книжка о человеке, который предал свой народ, потому что, несмотря на то, что он захватил эту делегацию и получил свои вопросы, он, тем не менее, ее освобождает и остается на стороне федералов. Одни люди скажут, что это книжка о человеке, который старается блюсти закон, потому что в отсутствии закона он действительно является в городе законом. Другие скажут, что это книга о совершеннейшем бандите, потому что, помимо того, что Джамаладдин Кемиров окружен людьми, которые делают все, что угодно, там, включая убивают людей за деньги, да, он и сам какое-то очень отдаленное понятие имеет о законе.
В планах Юлии Латыниной выпустить несколько книг в жанре фэнтези. И, как говорит сама писательница, все они будут заканчиваться исключительно хорошо, прямо как в большинстве голливудских фильмов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве, и продолжит утреннюю программу рубрика «Политика онлайн».
Брошюра заместителя главы президентской администрации Владислава Суркова, которую можно обнаружить в интернете, уже вызвала интерес политических обозревателей и эссеистов. Напомню, сочинение это называется «Основные тенденции и перспективы развития современной России» и предназначено для, цитирую предисловие,
«студентов и преподавателей современной гуманитарной академии. Мы выражаем свою глубокую признательность за то, что он откликнулся на нашу просьбу».
Предисловие написано самим ректором Академии М.П. Карпенко, его учебное заведение и издало брошюру Суркова. Писатель и интернет-журналист Андрей Левкин на сайте Polit.ru отмечает двойственность этого сочинения идеолога администрации президента.
Конечно, брошюра не написана заново, в ней использованы ранние материалы автора, в тексте можно встретить знакомое, сегодняшнее величие не бесспорно, а завтрашнее не очевидно. Но эти мысли введены в формат дидактической литературы, конечно, не для самых широких масс, студенты все же. И вот этот факт уже создает интригу, что перед нами, адаптация месседжа или же сам месседж, а также не придавит ли адаптированный месседж реальный, если имеется в виду адаптация. Вообще, в чем смысл реального месседжа, если он допускает свою адаптацию? Ну и где он тогда лежит, реальный?
Текст Суркова действительно написан предельно просто, казалось бы, проще быть не может. Однако эту простоту превосходит простота комментариев к нему, сделанных, видимо, сотрудниками современной гуманитарной академии для вязчего понимания своими студентами. Например, такое вот определение.
«Цивилизация – степень общественного развития материальной и духовной культуры, связанная с разделением труда, рационализацией производства, потребления и распределения, формированием гражданского общества. Совокупность материальных и духовных ценностей, выражающая определенный уровень исторического развития данного общества и человека».
Левкин с недоумением отмечает.
Возможно, конечно, что сноски добавлены издателями, которым известен уровень студентов и преподавателей СГА. Одновременно этот редакторский ход позиционирует брошюры по разряду руководства для чайников, типа «Россия для чайников» или «Все, что вы хотели знать о России, но не знали, что хотите знать именно это».
Андрей Левкин внимательно анализирует все положения брошюры Суркова, сами названия разделов показывают, как он разворачивает сюжет. Убеждать и разъяснять, анамнез, от анамнеза к будущему, промежуточные мысли, вновь объяснять и разъяснять, и, наконец, итоги. Статья Левкина велика по объему, потому остановимся на одном любопытном моменте. В идеологической работе Сурков видит особое место для деятелей культуры и для всей культуры в целом.
«Задача нашей культуры в широком смысле слова – и художественной ее части, и политической культуры, создать свою систему образов и смыслов. Это поможет и поддерживать целостность нации. жить, органично развиваться может только народ, имеющий целостное представление о себе. Действительно, кто мы, куда мы идем и зачем мы идем?
Левкин иронизирует.
Кажется, впервые в российской истории роль деятелей культуры освещена с максимальной полнотой, предлагающей передачу им и полноты власти.
Но ведь Владислав Сурков не зря обратил внимание на идеологическую роль культуры. Напомню, брошюра написана для студентов и преподавателей современной гуманитарной академии. Может быть, именно это заведение должно стать питомником для деятелей этой новой, так сказать, сурковской культуры. И тогда, говоря левкинскими словами, адаптация не мешает месседжу. Вот мнение самого автора статьи.
Ситуация получается какая-то жутко интересная. Совершенно технологический с виду момент оказывается чуть ли не философский. У власти есть какой-то план, как нужно себя вести, как что строить. Но для того, чтобы что-то построить, он должен как-то разделяться массами населения. Значит, массам населения нужно этот план изложить. Он неизбежно будет адаптирован к возможностям постижения этих масс. Теперь начинается интересно. Есть план власти, есть адаптированный вариант. Не произойдет ли то, что любой адаптированный вариант всегда замещает некий исходный план, который, может быть, был даже логичен. Данная как бы брошюра, в общем-то, ответа на этот вопрос не дает, поскольку адаптация обычно склоняется к тому, чтобы дать удивительно компактный, округлый и никак не портящийся формат того, что существует. Прекрасно, люди получают компактное описание, которое никогда не портится, никогда не тухнет, как что-нибудь такое из советских времен по поводу развитого социализма. Вопрос другой, а что делать с этим властью, когда она получит этот адаптированный месседж себе обратно, как план, который она должна реализовывать? Там не предполагаются никакие ни угрозы, ни конфликты, ни противоречия, ни развития. Вот и пойми, то ли это философия, то ли это технология.
Андрей Левкин, автор статьи «В. Ю. Сурков и возрастающая сила слова» на сайте Polit.ru. Политика онлайн. Кирилл Кобрин.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 января, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Как ирландцы распоряжаются своей собственностью? Билл Гейтс считает, что интернет вытеснит телевидение.
И продолжая тему интернета, сегодня главную тему нашего утреннего эфира можно назвать примерно так. Права человека или свобода слова в российском интернете? Наша главная тема связана с судебным разбирательством, которое проходит во Владимирской области из-за оскорблений, которые были опубликованы в одном из интернет-форумов в адрес администрации области. Подробнее о самом судебном разбирательстве, а также мнении и комментарии экспертов о том, можно ли считать информацию в интернете публичной или как средство массовой информации, или все-таки это частное мнение, вы услышите где-то через 2 минуты. И вопрос, который мы продолжаем предлагать нашим слушателям, звучит так. Участвуете ли вы в дискуссиях в интернете?
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Обсуждать политическую ситуацию в стране и Петербурге, тактику и стратегию оппозиции приглашены лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов и возглавляющий список «Яблоко» на выборах в Законодательное собрание Петербурга депутат Михаил Амосов. Ведущий программы Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
Половина восьмого в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Черноморском побережье продолжаются перебои в электроснабжении. Населенные пункты от Туапсе до Адлера остаются без света из-за обрыва линии электропередачи в результате шквального ветра и обледенения проводов. В регионе действует штормовое предупреждение. Алексей Френкель, которого обвиняют в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, подготовил еще одно, третье письмо о коррупции в Центробанке России. Ожидается, что сегодня Генпрокуратура допросит Френкеля в связи с его заявлением о злоупотреблениях в Центральном банке. Партия «Яблоко» зарегистрирована для участия в выборах в Подмосковную Думу. В Пскове «Яблоко» отзывает свой список кандидатов в депутаты областного парламента. Ушел в отставку министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк. Тарасюк сообщил, что его отставка принята президентом Украины Виктором Ющенко. Адмирал Уильям Фаллон, представленный президентом США Джорджем Бушем на пост нового главнокомандующего американскими силами на Ближнем Востоке, считает, что США нужно пересмотреть свои цели в Ираке и сделать их более реалистичными. Актом запугивания назвала член руководства Европейского союза Бенита Феррера-Вальднер выселение белорусского Хельсинского комитета из его помещений в Минске. Кубинское телевидение во вторник вечером впервые за последние 3 месяца показало видеозапись встречи находящегося в больнице Фиделя Кастро с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. В июле прошлого года 80-летний кубинский лидер перенес операцию на кишечнике.
Как сообщают синоптики, на большей части европейской территории России в последний день января определять погоду по-прежнему будут циклоны. В центральной полосе европейской России на северо-западе атмосферное давление продолжит расти, но останется ниже нормального. В Москве сегодня днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, максимальная температура -8, -10 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 10-12 ниже нуля.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Коврове Владимирской области началось слушание дела об оскорблениях в интернете губернатора региона Николая Виноградова. В суд глава областной администрации обратился, сочтя оскорбительными некоторые записи участников интернет-форума ковров.ру в свой адрес и, в частности, замечания о работе, возглавляемой им администрации. В России это не первый прецедент судебных разбирательств с интернет-пользователями. Подобные иски авторы виртуальной переписки расценивают как попытку борьбы со свободой слова, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Отстаивать свои интересы в суде для губернатора Владимирской области Николая Виноградова – обычная практика. Он и сотрудники его администрации уже предъявляли более 20 судебных исков к местным негосударственным печатным изданиям. Правда, пока безуспешно. Разбираться с обидчиками виртуальными, в том числе посредством суда, позволяет российское законодательство. В отличие от других демократических стран, в России существует уголовно наказуемая статья за оскорбление власти. По мнению директора службы блогов компании СУП Антона Носика, в любой другой цивилизованной стране публичный политик имеет меньше права на подобную защиту, чем рядовой гражданин.
Довольно естественно, что если ты в стране, в которой оскорбление и клевета должностных лиц наказуемы, оскорбляешь должностных лиц и допускаешь на них клевету, то можно ожидать, что в отношении тебя будет возбуждено какое-то преследование. И тут я не думаю, что каким-то смягчающим вину обстоятельством могло бы быть то, что обвиняемый свои комментарии размещал анонимно.
Пользователи интернет-форума расценили обращение губернатора Виноградова в суд как попытку ввести в регионе политическую цензуру. Антон Носик политцензуру представляет несколько иначе.
Думаю, что введение цензуры не выражается в подаче в суд, выражается в создании определенного института со своим штатом. Людей, которые занимались бы отслеживанием всех высказываний, бы привлечением авторов этих высказываний к ответственности. Тут в данном случае мы не имеем дело с созданием института, а мы имеем дело с одним физическим лицом, даже не юридическим, который пытается привлечь к ответственности за высказывания, направленные лично против него. Это, в общем-то, право владимирского губернатора, но я при этом искренне надеюсь, что дело он проиграет.
Язык интернет-пользователей на дилетантов не рассчитан. Впечатления губернатора от прочитанного могут не совпадать со смыслом форумовских высказываний. Рассматривать подобное дело в суде без экспертов невозможно. Только их заключение может прояснить, содержало ли написанные элементы оскорблений или клеветы. Эксперты-лингвисты, изучив материалы дела, уже дали свою оценку переписке участников форума, говорит Антон Носик.
Как я слышал, существует заключение экспертов по данному конкретному иску. И заключение экспертов сводится к тому, что никакого состава и события преступления в записях, на которые губернатор жалуется, не содержится. Я с трудом себе представляю, насколько может быть независим суд в Владимирской области от властей этой самой области.
Это не первый случай обращений с жалобами на пользователей интернет-форумов, и многие из них заканчивались победой истцов. Из наиболее известных опровержений по ряду статей на сайте АПН.ру по требованию лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского. Решение гражданского суда о значительном штрафе компании форума трейдеру по металлам за негативные оценки пользователей металлическим трейдером. В Саратове за оскорбление президента в записях на сайте один из пользователей по решению суда был лишен компьютера. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И продолжит тему опрос. Участвуете ли вы в дискуссиях в интернете? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин обратился к жителям и гостям Обнинска.
Нет, я не участвую в этих дискуссиях, стараюсь не участвовать ни в каких форумах, потому что, во-первых, очень часто та лексика, которую используют участники форумов, совершенно неприемлема для общения людей, в том числе малознакомых людей. Рискуешь нарваться на оскорбления, и зачем лишние неприятные эмоции. Во-вторых, форумы объединяют людей настолько разного интеллектуального уровня, что часто найти мостики просто невозможно.
В дискуссиях в интернете участвую, связанными только с профессиональными темами. Обслуживание оборудования промышленного и так далее. Дискуссии, в которых просто поболтать, мне они не интересны.
Я один раз попробовала поучаствовать в дискуссии, причем даже не на политическую тему, не на тему об искусстве или еще что-то такое спорное, а на форуме для мамочек. На тему, как мы любим детей. Там даже не дискуссия, а просто мамы делились. Вот я люблю, я люблю, я люблю. А одна мама написала, что не любит. Не то, что не любит, но просто не может привыкнуть к своему ребенку. Он только родился, это для нее совершенно чужое существо. И, видимо, эту любовь надо в себе растить. Все другие на нее начали прямым текстом наезжать, о том, что таким женщинам не стоит рожать детей, о том, что она жестокая, о том, что таких да куда-то подальше надо девать. В общем, ну и зачем это надо участвовать в таких дискуссиях? Каждый остается при своем, и в жизни, и в интернете.
А нет, связано с тем, что, во-первых, для меня это очень тяжело, времени не хватает заглядывать в интернет, чтобы произойти какие-то дискуссии на форумы всевозможные. А во-вторых, я просто заглядываю в интернет по мере надобности. То есть, если мне нужно, допустим, найти какой-то определенный файл, документ, либо посмотреть какую-то статью, я только для этого и заглядываю в интернет, больше ни для чего.
Нет, не участвую. Просто никогда не встречала такую тему, которая бы меня заинтересовала настолько, чтобы участвовать в обсуждении.
Нет, в основном не участвую. Если время есть, то иногда посещаю форум Касперского. Просто интересуюсь последними новинками антивируса.
Я человек неконфликтный, поэтому я вообще в принципе ни в каких дискуссиях стараюсь не участвовать. Но на некоторых форумах я сижу, там где кошачий клуб, потому что там люди очень доброжелательные, все объединены одним интересом. Но нельзя сказать, что это дискуссия. То есть идет доброжелательный разговор о том, о сём, о кошках, о приятном. Вот это мне подходит.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, участвуете ли вы в дискуссиях в интернете. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Британское издание Brand Channel провело опрос более 3500 экспертов из 99 стран, чтобы выяснить, какие бренды были наиболее влиятельными в 2006 году. Четыре компании из первой пятерки относятся к сектору высоких технологий. Первое место второй год подряд занимает компания Google. Второе место занял Apple. Третье и четвертое места занимают сервис видеообмена YouTube и открытая интернет-энциклопедия Википедия. На пятом месте находится сеть кофеен Starbucks. Об отличиях предпочтений в различных регионах мира рассказывает Владимир Губайловский.
В Северной Америке больше всего голосов было отдано за Apple. Google уступил еще и YouTube и оказался на третьем месте. В Азии самым популярным стал бренд Sony. Это произошло не только благодаря успеху игровой приставки PlayStation, но и скандалу, связанному с отзывом крупной партии аккумуляторов для ноутбуков. А европейцы вообще не так заинтересованы в высоких технологиях. Здесь победила IKEA. Жители Латинской Америки отдали предпочтение пиву Corona.
Новости коротко. Глава компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что быстрое развитие интернета полностью изменит роль телевидения в течение ближайших 5 лет. Билл Гейтс считает, что основой нового телевидения станут сайты обмена видеороликами, подобные YouTube. Причем телевизоры, как отдельный класс бытовых приборов, станут большой редкостью. Все возможности телевидения будут предоставлять компьютеры. Компания Intel объявила о начале производства процессоров с применением транзисторов размером 45 нанометров. До настоящего времени предельным считался размер 65 нанометров. Уменьшение размеров транзистора сделает процессоры более быстрыми и менее энергоемкими. Как считают эксперты, новая технология позволит поддерживать темпы развития электроники на существующем сегодня уровне в течение еще нескольких лет. Американские инженеры разработали новый тип композитных материалов, сочетающих высокую прочность с гибкостью и эластичностью. Исследователи включили в структуру полимерного эластомера эластана кусочки клея размером в несколько нанометров. Получившийся материал благодаря клею стал гораздо эластичнее и прочнее. Этот наноматериал может найти применение при создании легкой брони для военного обмундирования.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Антон, вот я слышала, что завтра намечается очередная большая пресс-конференция Владимира Путина. Начали ли газеты уже об этом писать?
Да, уже начали, и, конечно, представляю, сколько будет материала в пятницу, постфактум. Вот сегодня о подробностях завтрашней пресс-конференции для журналистов сообщают «Ведомости». Завтра Путин в шестой раз пригласит российских и зарубежных журналистов в круглый зал 14-го корпуса Кремля на ежегодную пресс-конференцию. Формат и форма проведения пресс-конференции не изменятся, только придет еще больше журналистов. Зал будет набит битком, говорит заместитель пресс-секретаря президента Дмитрий Песков. На встречу аккредитовалось 1113 представителей прессы. По словам Пескова, Путин тщательно готовится к мероприятию. В подготовке участвуют и правительство, и структуры администрации президента. Они обновляют справочную информацию по всем актуальным темам общественной и экономической жизни. Пресс-конференция, пишут «Ведомости», предваряет послание Федеральному собранию. Если в послании формулируется стратегическое видение курса власти, то разговор с журналистами формирует политическую повестку дня. Свыше половины опрошенных в апреле ВЦИОМом смотрят президентские телемосты, это 52% общения президента с населением, а треть, 30% пресс-конференции. Телемост с гражданами более демократичный жанр, дает иллюзию общения без посредников, а когда Путин разговаривает с прессой, народ это воспринимает как внутриэлитный разговор, отмечают эксперты «Ведомостей». Выборка ВЦИОМ касается и городского, и сельского населения, а вот в городах с населением более 100 тысяч человек, картина иная. Как раз общение с прессой несколько популярнее, чем с народом. Все больше внимания президент уделяет внешней политике и экономике, как в общении с народом, так и со СМИ. Но в этом году все будет иначе. Начнется обкатка политзавещания Путина. В предвыборный год он должен будет расставить акценты во внутриполитической сфере. Если прямые линии с населением в основном посвящены социалке, то в диалогах со СМИ больше экономики и международной политики. Пресс-конференция служит площадкой и для прояснения будущего внутриполитического расклада. Так, в прошлом году Путин выступил против партийного правительства. «Нужна твердая президентская власть», — сказал он. Эксперты расценили это как угрозу монополии «Единой России» и не ошиблись. Президентские ответы чиновники вообще воспринимают как директиву. Вопрос о дачной амнистии завершился принятием соответствующего закона в марте. Осетвание на зависимость народа от азартных игр Госдума разрешила в декабре, приняв закон о переводе казино в спецзоны. «Ведомости» добавляют, что завтрашнее общение Путина с прессой лишит народ популярных ток-шоу. На Первом канале президент выступит вместо передачи «Лолита без комплексов», а телеканал «Россия» пожертвует частной жизнью, посвященной проблемам звезд.
Спасибо. Об одной из тем сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Перебои в электроснабжении на Черноморском побережье сохранятся еще в течение суток, сообщает РАО ЕС России. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Партия «Яблоко» зарегистрирована для участия в выборах в Подмосковную Думу. Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова, подготовил еще одно, третье письмо о коррупции в Центральном банке. Ушел в отставку министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк. Москва не намерена создавать газовый картель. Подобной организации стран-экспортеров нефти, заявляют российские власти. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. На волнах «Радио «Свобода» экономический обзор.
Правительство России рассмотрит сегодня проект закона, регулирующего участие зарубежных инвесторов в капитале российских компаний, относимых к категории стратегических. Он предусматривает, в частности, что зарубежные инвесторы, как и контролируемые ими российские компании, не смогут получить более 50% участия в проектах разработки месторождений полезных ископаемых федерального значения. Перечень таковых будет утверждаться правительством. Государственный внешторгбанк, второй по величине Банк России, планирует до конца февраля определить основные параметры продажи своих акций частным лицам в рамках предстоящего в этом году первичного размещения акций. Об этом сообщил председатель банка ВТБ-24 Михаил Задорнов. По его словам, доля акций банка, выкупленных в России частными лицами, может составить от 5 до 15% общего объема предполагаемой эмиссии. В целом, внешторгбанк планирует разместить ее примерно поровну на российском и зарубежных финансовых рынках. Крупнейший банк России, Сбербанк, начал во вторник прием заявок на покупку своих акций в рамках дополнительной эмиссии. Они будут продаваться только на внутреннем рынке, и цена составит в пересчете не менее $2,500 за акцию. Доля частных лиц в общем объеме их продаж, по экспертным оценкам, не превысит 5%. Международное рейтинговое агентство Fitch не видит предпосылок для кризиса банковского сектора России в 2007 году, заявил представитель агентства Александр Данилов. Вместе с тем Fitch прогнозирует дальнейшее сокращение количества действующих в России банков после отзыва лицензий или закрытия мелких банков, а также за счет консолидации в отрасли. В целом активы российского банковского сектора, по словам представителей агентства, в 2006 году увеличились почти на 40%. Федеральная антимонопольная служба России при рассмотрении ходатайства о слиянии российских компаний «Российский алюминий» и «Суал», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании торговца металлами «Гленкор», может рекомендовать объединенной компании начать биржевую торговлю алюминием в России, заявил руководитель службы Игорь Артемьев. Само ходатайство, по его словам, планируется одобрить в начале февраля. О сделке, в результате которой возникает крупнейшая алюминиевая компания мира, было объявлено в октябре 2006 года. В создаваемой компании, которая будет называться «Российский алюминий», доля «Русала» составит 66%, «Суала» – 22%, «Гленкор» – 12%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 53 копейки. Евро стоит 34 рубля 39 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 29 центов.
7:49 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 31 января и продолжит нашу утреннюю программу рубрика «Новейшая политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
31 января 2001 года. Терроризм. Дело Локерби. Напомним его историю. В декабре 1988 года американский авиалайнер, летевший из Лондона в Нью-Йорк, взорвался в воздухе над шотландским городком Локерби. В катастрофе погибли 270 человек. Расследование длилось более 10 лет. В начале 2001 года суд в Нидерландах признал виновным в организации взрыва сотрудника ливийских спецслужб. Об уроках этого крупнейшего дела с американским политологом Даниэлом Гуре беседует наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Прежде всего, как бы вы определили значимость такого исхода судебного процесса над бывшими сотрудниками ливийских спецслужб?
Взрыв над Локерби – это трагедия, случилась во времена, когда Соединенные Штаты были серьезно вовлечены в ближневосточные дела. Напомню, что в 80-х годах произошла целая серия атак на американские объекты в Европе, нити которых вели в арабские страны. В ответ Соединенные Штаты нанесли воздушный удар по штаб-квартире ливийского лидера в Триполи. Вердикт суда о виновности бывшего сотрудника ливийских спецслужб позволяет нам сделать несколько выводов. Прежде всего, война с терроризмом превратилась в явление перманентное. Расследование этих преступлений крайне затруднено и может тянуться годами. Во-вторых, то, что лишь совместные настойчивые действия международного сообщества могут привести к наказанию преступников. Нельзя забывать, что подозреваемые были выданы суду только после многолетнего экономического эмбарго Ливии, введенного Объединенными Нациями. В-третьих, результаты этого процесса поднимают серьезный вопрос о том, как относиться к странам, поддерживающим и инициирующим терроризм. Наиболее явные примеры – Сирия, Ливия, Иран, Ирак. Это решение суда, я думаю, должно выбить почву из-под ног тех, кто готов безоговорочно сотрудничать с ними. Мы говорим о создании международного трибунала. У нас есть трибуналы, занимающиеся рассмотрением военных преступлений. Преступлений на Балканах и в Африке, быть может, пришла пора расширить их юрисдикцию и дать им право рассматривать преступления режимов, подобных режиму Каддафи. Очевидно, что американское и международное давление заставило Каддафи выдать двух ливийских граждан для суда, и Каддафи, кажется, готов согласиться с вердиктом. Но следом возникает дилемма. Как должен Запад отреагировать на тот факт, что шотландский суд, по сути, обвинил ливийский режим в умышленном взрыве самолета с почти 300 людьми на борту? Трудно представить, что сотрудники спецслужб Каддафи действовали на свой страх и риск. Это означает, что ливийский лидер повинен в преступлении против человечности. И у нас не было прецедентов подобного рода.
У микрофона «Радио Свобода» американский политолог Даниэл Гуре размышлял об уроках Локерби. 31 января 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Ирландии. В Национальном архиве столицы Ирландии Дублина хранятся сотни завещаний, составленных людьми из самых разных слоев общества. Ныне эти документы стали предметом изучения историков и социологов. О том, как с ходом времени трансформировались привычки ирландцев распоряжаться своей собственностью на случай смерти, в истории Елены Воронцовой.
Еще недавно ирландские таблоиды пестрели фотографиями родственников и близких покойного футболиста Джорджа Беста. Кто получит оставшиеся после его смерти средства, первая или вторая жена или какая-то из любовниц, его сын или внебрачная дочь? Страна с нетерпением ожидала, когда же состоится оглашение завещания футбольной звезды. Многие юристы считают, однако, что такое официальное мероприятие, как оглашение последней воли умершего, для чего его близкие специально собираются вместе, отходит в прошлое. Теперь все чаще родные покойного заранее имеют приблизительное представление о том, что может им достаться. Джастин Маккенна – дублинский юрист, помогавший сотням клиентов составить завещание. Для начала я хотела бы спросить, с какими чувствами приходит человек к юристу, чтобы распорядиться своим имуществом после смерти?
В этот момент человек словно бы чувствует, как растет его влияние на других. Один из моих клиентов сказал, что это какое-то чувство контроля и могущества. Ты идешь к адвокату, чтобы отдать все, что имеешь, другим людям, но при этом не расстаешься ни с одной копейкой. Чаще всего у человека уже есть список в голове, кому что, и я просто помогаю ему перенести это на бумагу. Бывает, что приходят вместе супруги, и они не могут договориться. У каждого кто-то один из нескольких детей – любимчик. Или один хочет поделить все поровну, а другой считает, что дом или ферма должны остаться в семье и полагаются на того, кто будет жить там всю жизнь. Тогда я говорю, подумайте о том времени, когда вы окажетесь под землей, а что начнется, так сказать, этажом выше. Ведь неизбежны ссоры и раздоры между наследниками.
Кого же типичный ирландец в первую очередь обойдет в своем завещании?
Налогового инспектора. У меня есть один клиент, богатый человек, без семьи. Когда я объяснил ему, как будет обстоять дело с государственными пошлинами, если он оставит все одному или двум лицам, он разделил все на такие части, которые не облагаются налогом. Его список был длиннющим. Он раздал по какой-то сумме всем из своей телефонной книги, чтобы ничего не досталось сборщикам налогов.
Большинство ирландцев задумываются о завещании достаточно рано, когда заводят детей. Это первая редакция завещания лежит у адвоката долгое время, пока дети не вырастают и не появляются внуки. Раз дети уже крепко стоят на ногах, то лучше все оставить внукам, и завещания переписываются. Как и жителям соседней Британии, ирландцам не чуждо чувство юмора в последнем волеизъявлении, но бывает, что завещания пишутся, так сказать, назло. Продолжает юрист Джастин Маккена.
Бывает этакая ситуация любимого племянника. Когда старик живет один, ему хочется общения, но никто к нему не заходит, и он манипулирует угрозами завещать свое имущество далекому племяннику, чтобы насолить остальным. Бывают и клиенты, переписывающие завещания после каждой ссоры с родственниками. Еще один момент. Раньше люди часто оставляли деньги на церковь. Теперь отдают на приюты для животных.
В 18 веке один из известных ирландцев, Джонатан Свифт, бывший некоторое время настоятелем собора Святого Патрика в Дублине, оставил большую сумму на основании лечебницы для душевнобольных. Кстати, сведения о жизни самого покровителя Ирландии Святого Патрика черпаются из документа под названием «Завещание Святого Патрика». Предполагается, что эта древняя рукопись была написана самим крестителем Ирландии. Социолог Тереза Уитакер изучала завещания, написанные жителями Изумрудного острова, начиная с 1950 года. Она отмечает, как в последние десятилетия родственники женского пола постепенно начали уравниваться в правах. В фермерских хозяйствах появилась тенденция отделять ферму от дома и оставлять дом вдове или дочери, а ферму и землю – наследнику. И все же часто дочери, даже если на их плечах лежала забота об умирающем родителе, оказываются разочарованы, поскольку в завещании щедрее отделяются сыновья. Говорит Тереза Уитакер. Я однажды беседовала с одной наследницей, и она плакала во время разговора. Большая ферма досталась ее брату, а ей завещали только какие-то небольшие деньги. Но, с другой стороны, фермы не выжили бы, если бы не передавались по наследству. У нас не было бы тогда населения в сельской местности. Дочерям часто оставляют украшения, часы. Мне запомнилось одно завещание, где отец оставил все письма от своей супруги одной из дочерей. Это так сентиментально. Одновременно с тем, как меняется тип собственности, меняется и задачи юристов. Можно представить, как сложно лавировать в законах разных стран, когда, например, ирландскому наследнику оставлена вилла в Испании или дача в Болгарии. Для Радио Свобода Елена Воронцова.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Народная распродажа акций Сбербанка. Найден новый способ выявления поддельных лекарств. Американские ученые борются с редкой таинственной болезнью.
Участвуете ли вы в дискуссиях в интернете? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Какой компьютер, какой интернет? На еду не хватает. Цена телефона 295 российских рублей. Льгота была 50%, а теперь считай минуты. А призывает, звоните, делитесь, дискутируйте на радио «Маяк России», пишет Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга. Вот такое сообщение на злобу дня. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Ответственность за теракт в Эйлате взяли на себя три палестинские группировки.
Благодаря действиям несанкционированного пикета Романа Рудакова удалось перевести в Москву для дальнейшего лечения.
Верните народу выборы!
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Избирательная комиссия отказала старейшей в России демократической партии «Яблоко» в регистрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.